упитанный голый человек отплясывал жигу на внутреннем тюремном дворе. Руки и ноги его развинченно болтались, он воздевал кулаки, как грозящий небу пророк, приседал и подскакивал. Залитый светом фонаря бетонированный двор, как и тело голого плясуна, казался рябым из-за железной сетки рабицы, натянутой поверху.
«Это кто?» — спросил Аристарх, подходя к окну. «Нет, не сон. Хотя минуту назад он еще спал на узкой и высокой смотровой кушетке в своем кабинете. Едва заступив на должность тюремного врача, угодил в самую неприятную катавасию — массовую голодовку заключенных. Третьи сутки голодали террористы Хамаса, так что весь персонал, тем более медицинский, не покидал территории тюрьмы.
«Кто это?»
«Стоматолог финский», — отозвался фельдшер Боря Трусков. «Я его по заднице узнаю. Задница мясистая, как у бабы».
«Откуда здесь финский стоматолог? Почему голым бегает?» — буркнул доктор Бугров, массируя лицо, чтобы проснуться. «Он заключенный? Где охрана?»
«Да нет!» — нетерпеливо отмахнулся Боря. — Он стоматолог. Финский — это фамилия. Просто наш стоматолог.
— Не понял, — пробормотал Аристарх, следя за пируэтами голова. Тот совершал наклоны и бег на месте, отрисал кисти рук, широко разводил колени в присядке, будто гопак отплясывал, и потряхивал тем, что поневоле потряхивается, когда ты пренебрегаешь трусами.
«Он мудак?»
«Он мудак», — подтвердил Боря, — «но не так, как ты понял. Он просто полотенец не любит. Говорит, на них всегда остаются бактерии. После душа вот так выбегает, на просушку».
«Ясно», — вздохнул Аристарх, обозревая тюремный двор при лунном освещении, еще более дикий, чем днем.
«Ничего тебе не ясно, док. И ты даже приблизительно не представляешь, что это за мудак. Возьмем случай на недавнем корпоративе. Это в загородной промзоне, где несколько банкетных залов под одной крышей. Жасмин называется. У нас как? Набьется охрана за столы, а поликлиника всегда последняя, всегда затерта. Вот ты увидишь. Сидим на задворках зала, пока начальство втирает нам про достижения и успехи. Мы ж не успеваем места занять. Пока здесь приберешь после рабочего дня, пока домой смотаешься приодеться. А финский далеко живет, в Иерусалиме. Ему туда-сюда колесить не с руки. Мы и говорим: доктор финский, ты нагрянь загодя, займи нам целый стол. На один стул ботинки поставь, на другой портфель, на третий пиджак навесь. В общем, охрану близко не подпускай.
Приходим. Все как обычно. Зал битком. Места все заняты. Народ уже на жратву налегает. Одни мы, как сироты, в дверях торчим. Звоним. «Доктор финский, ты где? Где стол занял? Не видим тебя!» Он орет: «Идиоты! Куда вы запропастились? Я тут сижу, и мне скоро морду будут бить!» Как думаешь, где он сидел?
В соседнем зале, где играли грузинскую свадьбу. Весь стол занял, как ему велели. На одном стуле ботинки, на другом пиджак, на третьем портфель, на четвертом, не помню, трусы. Никого не подпускает, и огромные носатые грузины уже нависают над ним, примериваясь, с какого боку его херачить.
Доктор Бугров, новый сотрудник службы Шабас, штатный врач тюрьмы Маханэ-Немрод, смотрел, как в лунном рябеньком свете на тюремном дворе сучит ляжками голый стоматолог финский, и, как частенько с ним бывало, старался различить в недавнем прошлом тот первый завиток безумия, из которого вырастало развесистое чудо-дерево его здешней жизни.
Наконец настал великий день, и Станислав повез Надежду в издательство. К тому времени она распродала почти все свои запасы и даже принарядилась. Купила темно-зеленое шерстяное платье и сапоги на деликатном каблучке, а нитку мелкого розового жемчуга надела ей на шею жена Станислава Гражина. Сам Станислав, рекомендатель и переводчик, тоже прекрасно выглядел в сером костюме, в бордовом галстуке, с бордовым же платочком, углом торчащим из нагрудного кармана. Станислав смешно скашивал на него глаза и называл «свиным ухом». «Обожение Озерецкой, пока не заикайся», — посоветовал он, и когда Надежда увидела, а главное, услышала директора, пана Ватробу, она этот совет оценила вполне. Маленький и щуплый, лысый, как колено, пан Ватроба был элегантен и высокомерен. Надежда сильно волновалась и потому запомнила только его до странности маленькие ноги в ботиночках, явно сделанных на заказ. Они сверкали, забавно отзываясь такой же сверкающей лысине, и можно было бы мысленно пошутить, что и ту, и другую поверхности пан Ватроба может чистить одной и той же тряпочкой с ваксой. Но шутить не хотелось. Непонятно, почему эта встреча называлась собеседованием. И для какого такого перевода прибыл с ней Станислав? Надежде не удалось вставить ни единого слова. Станислав сосредоточенно слушал и кивал, иногда легко касаясь локтем руки Надежды, незаметно этим ее подбадривая. Говорил один пан Ватроба. Он говорил и говорил, притоптывая ножкой, почему-то все больше раздражаясь, будто ему кто-то возражал. Видимо, попросить его умолкнуть минуты на полторы, дабы претендент на должность смог бы услышать, что, собственно, до него хотят донести, было стратегически неправильным. Станислав кивал, Надежда вежливо мрачнела. По обратному пути также мрачно она слушала Станислава, его запоздалый и сильно смягченный перевод. Как он и рассказывал в первый день, махина «Титан Пресс» выпускала в свет огромное количество печатной продукции. Титаническая мельница вертела адские жернова. Европейскую классику, польских авторов, англоязычные детективы, кулинарные книги, порнуху, женские страдания, пособия по успешному ведению бизнеса, наконец, Камасутру, вечную и бессмертную кормилицу вечно вожделеющего человечества. Россию они считали страной отсталой и малокультурной. Вообразить не могли, что там, как и в Польше, благодарные читатели заглатывают книги любых жанров, тем более после многолетнего книжного голода. Задумывая экспансию на российский книжный рынок, они успели отдать в перевод множество книг. Пяток из них в холщовой сумке выдала Надежде на ознакомление секретарша пана Ватробы Богумила. Беда лишь в том, что переводы эти делали отнюдь не профессора, вроде Станислава, а студенты, причем студенты нерадивые. Весь вечер, лежа на раскладной подростковой кровати за ширмой в кухне, в самом просторном, как ни странно, помещении квартиры, Надежда читала выданные ей шедевры. По мере чтения изумленно приподнималась, садилась на кровать и ржала, выкрикивая ту или другую выловленную фразу. «То твое верное сердце говорит с любовью из твоего нутра», — декламировала она.
Эта здравая пани заслужила истинное почитание на поприще делового содержания своего чистенького и уютного борделя.
Минут через 10 она уже рыдала от брезгливого восторга, вскакивая и опять падая навзничь, так что в одной из самых драматических сотрясений организма мой нежный член, достойный ее пылкости, достиг ее сердца. Кровать под ней таки сложилась. Наконец предстала перед Станиславом и мрачно проговорила. Они идиоты. Понимаете, Станислав? Высокомерные идиоты. Хорошо, что я ему не понравилась. И потому считаю себя свободной.